Итак, сегодня внезапно у нас будет продолжение прошлой субботы. Тогда было, кто-то помнит тему, да?
Да, похищение сознания Кришны.
О, похищение сознания Кришны 1, а теперь будет похищение сознания Кришны 2. Сериал такой будет. Я надеюсь, на этом-то он закончится, потому что вот следующее, после похищения была другая лекция, думаю, уже все, оказалось не все. То называлось точкой привязки. Угу. Точки привязки, помните, да? Что на них вот все базируется, да, на них, за них нас дергают. И суть была в чем, чтобы есть контролируемые точки привязки, а есть неконтролируемые точки привязки, и как у нас похищают сознание Кришны, это просто сознание. Если мы говорим, вот сознание Кришны, сознание Бога. Если человек без Бога, он вообще никто. То есть он без любви. В Библии написано, если ты вот без любви, то ты ничто. Ты реально ничто. Ничто. Ты не имеешь права даже живым считаться. И поэтому с тобой правильно, что с тобой делают все, что хотят. Правильно. Так вот, есть точки привязки, за которые можно зацепить снаружи и тащить тебя. И ты будешь думать, что ты сам это идешь. Потому что тебя не за руки, за ноги тащат, а за твое мышление. А этого не видно. Этого не видно, это манипуляция такая. А есть точки привязки, которые невозможно, которые, это знаете, когда вот компьютер, вы покупаете компьютер, и там есть, вы его включаете, там, знаете, не голубой экран, там уже какие-то программы инсталлированы, да? Вот так и так живое существо, когда оно получает это тело, к этому телу есть какие-то, ну, какие-то базовые программы. Инстинкт самосохранения, там, инстинкт размножения, чтобы я... кушать хотел, там, да, чтобы вовремя, чтобы, ну, это для того, а все остальное я загружаю сам. И вот некоторые вещи, которые загружены от Бога, и как ни странно, мы это можем называть, что это, да, это, вот, знаете, духовная жизнь. Духовная жизнь – это то, что надо для души. А есть материальная жизнь – это то, что надо для тела. Тело без этого просто умрет. Но за душу зацепить нельзя, скользкое, потому что цепляет за материальное. Что такое? Дух, он, ну как его, дух это как Бог, да? Ты его в клетку не посадишь. А вот на материю можно. Но, как только душа получает здесь вот такое оформление, через сознание, в некоторых переводах сознание и душа это одно и то же. И сознание и сила это тоже одно и то же. И сознание это то, что, за что можно зацепиться. И часть сознания заведует материальной частью. Ну, надо же думать, да? И это на уровне инстинктов. Ну, вот здесь, на уровне инстинктов, да? Раз вот обжегся, да? Мы же даже не думаем. То есть, и вы знаете что? Вот в этих базовых инстинктах, как ни странно, сейчас кто-то может, вот это вот, важная вещь. Мы считаем их материальными, но как ни странно, именно в них содержится мой духовный путь. Потому что это то, что убрать нельзя. Убрать нельзя. Мы можем придумать себе, мы можем сделать вид, что мы так не думаем. Мы можем замаскироваться, но мы это не можем ликвидировать. Вот то, что мы можем по ходу пьесы загрузить и выгрузить, это одно. Но есть то, что, вот, как знаете, файлы вот несдвигаемые. Да. Вот, например, голод. Да? Например, притяжение к противоположному полу, например. Это еще не любовь, нет, но это базовый инстинкт. Потому что мы уже говорили, что без вожделения любви не будет. Если обрубить вожделение и потом гнаться за любовью, бесполезно. Вожделение преобразуется в любовь. И вожделение, и даже не вожделение, а страсть и сердцевина любви, мы читали. Сердцевина любви, если сердцевину вынуть, до свидания можно, никакой любви не будет. Будет просто обманка.
Никогда?
Никогда не будет, да. Никогда не будет. Ну, и вот, чтобы нами манипулировать, надо наложить лапу на то, что инсталлировал в нас Господь, а не мы сами. И вот если те файлы, можно их... убрать не могут. Их могут, как мы читали там в этом в трактате, нам подселяют то, что нам берут точки привязки, которые можно захватить, а то, что нельзя захватить и манипулировать, их уничтожают. И тогда я полностью подчиняюсь кому-то. А вот у кого не удается уничтожить те, что Богом даны, потому что нам не просто это даны, но говорят, ой, это материально, это плохо. Не-не-не-не-не. Это охраняет. Потому что материальный мир, законы физики, они полностью дублируют законы духовного мира. Полностью. И надо сказать, они ну, в принципе, все законы духовные, нет материальных законов. Просто нету. Они просто, вот, духовные законы проявляются в этой среде таким образом. Как, например, ну, скорость распространения звука в воде такая, а в воздухе вот такая. Да? И просто, ну, это просто другая среда, и так, такие законы. Итак, это прошлое. Это прошлое, мы про него уже не будем. А сегодняшняя тема. Сегодняшняя тема называется... Опять забыл, как она называется... Да, похищение сознания Кришны, 2, но будет называться «Вначале было слово». Вначале было слово. Что такое слово? То есть мы пойдем глубже. Мы пойдем, с чего это начинается? Потому что с чего начинается этот гипноз? Гипноз, когда мы знаем, что при желании вот это НЛП и прочие такие техники нас могут легко программировать, перепрограммировать, и потом ты воюешь там, где не надо воевать, любишь, чего любить, не надо любить. И ты думаешь, что это ты, но просто твой компьютер взломан. Туда инсталлировали вообще непонятно что, и даже ты и не заметил. И ты будешь с пеной у рта отстаивать вот эти, тебе будет все хуже, хуже, хуже. А тебе покажут, тот, кто тебе инсталлировал, тебе покажет пальчиком, из-за кого тебе хуже, и ты пойдешь туда воевать. Вот таким образом просто ты мертв. Почему? Потому что у тебя сломали и изъяли или заблокировали, они зависли, базовые программы, которые Господь тебе инсталлировал. Слово. Сейчас. Обратимся немножко. Жил был такой философ Кант. Кант, слышали, да? Вот. Ну, современные, так сказать, системные вайшнавы, они Канта не сильно уважают. Но поскольку Бхактивинода Такур уважал, Прабхупада уважал, и это, и они, да, они уважали, я его тоже уважаю. Почему? Потому что у нас тема сознания, и на тему сознания. И более того, Бхактивинода Такур говорил, что Кант, он достиг истины, он это говорит в Шри Кришна Самхите, по-моему, или Бхагавата Пуране, ну где-то, а может и там говорит. Он очень уважает этих западных философов.
Это совесть, наверное, да, имеется в виду, что он писал про совесть.
Не, он писал про сознание. Я буду отталкиваться от Канта, который, в принципе, ничем не отличается от того, что, например, есть в Шримад Бхагаватам. Что такое сознание? Что такое сознание? Кант утверждал, что предмет, есть предмет и есть сознающий. Во-первых, он говорит, есть Господь, и он сознающий Господь. И все, что он думает, вот оно проявлено. И вот эти вещи существуют только потому, что про них Господь думает. Сначала вещь, проявленная вещь, находится в сознании у кого-то. И только потом оно, то есть родина всего материализована. Мы говорим материализация, фу, как нехорошо. Родина находится в сознании. Дальше. Есть отделенная энергия Господа. Это тот пластилин, который нам дали поиграться, чтобы мы своим сознанием делали вот эти вещи. Ни одна вещь, которая нас окружает, не появилась сама по себе. Она сначала появилась в сознании какого-то человека, а потом только проявилась здесь. Есть вещи, которые, знаете, это как вы знаете в инсталляции компьютера. Сначала Господь загрузил и нас туда раз и кинул. Знаете, как вот Адам и Ева, да? Но они уже в какое-то готовое место пришли. Вот тут деревья, тут какие-то динозавры, там бронтозавры или что-то там еще. И вот появились люди. Но люди, обладая таким замечательным сознанием, они тоже стали они придумали что-то, и потом оно появилось. Ни одна вещь. Вот просто чтобы ни одно действие не происходит в этом мире, прежде чем кто-то об этом бы подумал. Ветер не дунет. И ни одно изобретение. И мы можем говорить, что там какие-то инопланетяне, что-то, вот они эти технологии спускают, но вы заметьте, они спускают их через людей. Кто-то вдруг осенило кого-то, раз придумал бомбу. Вот, и потом эту бомбу вот так. Итак, сознание – это инструмент творения. И мы живем, каждый из нас живет в таком мире, в котором сотворил он лично. Кто-то скажет, подожди, я этого не делал. Ну, во-первых, ты не знаешь своей прошлой жизни, раз. Во-вторых, человек живет не один. Есть совместное творчество, мы знаем, вот совместная работа, в этом же ничего, да? Есть, конечно, сольное что-то, сольная такая партия, но в основном люди творят сообща. И вот то, что люди творят сообща, как бы мы ни морщились, но это самое не очень хорошее творение. Сейчас скажу почему. Потому что человек, когда творит один, значит, он творит с Богом. Творит один, никому это не надо, это нужно только ему, это только Господь ему сказал. Вот. А если человек творит сообща, ему приходится придерживаться мнения вот этого сотворца. Ну, надо что-то договариваться.
А сейчас это очень актуально, коллектив.
Уже информация нечиста. И я немножко отвлекусь насчет коллективное и индивидуальное. Индивидуально. Господь, он не говорит в эту толпу, так, ребята, построили, сделали это. Он каждому говорит. Понимаете, да? Почему? Потому что в этом, и сейчас еще хочу сказать, мы все помешаны на бхакти, на любви. Вернее, на бхакти, да? Я не хочу слово бхакти говорить, я хочу говорить слово любовь. Потому что бхакти непонятно что, с ним путают, это там мытье полов в храме или что-то. А любовь это понятно что, да? Любовь это состояние, в котором я что-то делаю, в котором мне все хватает, в котором я не способен осуждать, в котором у меня нет вопросов к окружающим, в котором, когда я в любви, мне никакой гуру не нужен, потому что любовь это есть Шримати Радхарани и есть, да. Она меня слепливает с Господом, у него есть все ответы. Уже. Это когда я один. А когда нас много? Нет, об этом чуть попозже, тут мы немножко на паузу. Мы немножко разработаем вот этот момент. Есть любовь, а есть свобода. Свобода является базой любви. Ну, не надо доказывать, да? То есть раб не может любить, что бы там ни говорили. Базой, основой. Об этом говорят наши ачарьи. И вот сегодняшний Шримад Бхагаватам, по-моему, 8.21, кто там? Ну, я так, сейчас я скажу. Это говорит Прабхупада. А, Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 8, текст 29-30. Там говорится, слова Нарада Муни. Он говорит, свобода у всех уже есть. Знаете, для чего я это говорю? Потому что мы все ощущаем себя в рабстве. Так ведь? И говорится, что Господь дает свободу всем, независимо. Он в этом, не делит, это там мои, это не мои, это сильно мои. Всем, как свободу делать? Как солнце светит? Вопрос, что некоторые прячутся в тень. Вот и все. Мокша. Мокша без проблем, 100%. Если ты раб, это просто твоя проблема. Ты просто не хочешь быть свободным. Или тебя припарковали за точку привязки куда-то это и сказали, и ты не хочешь и понимаешь, что ты не свободен. Суть в том, что ты можешь свободно уйти, начальник там или что-то, хоть тебе под конвоем. Но если вот сейчас вы поймете вот эту вещь, то вы тогда освободитесь. Ты просто должен сказать «нет». Но когда ты уже сказал «да», это уже этот контракт. Ты просто однажды должен сказать «нет». как рабство нам предлагается. Рабство нас не могут взять в рабство. Нас рабство предлагается, мы соглашаемся на него, вот, а потом говорит, да что ж ты обещал. У меня были вещи, когда я давал слово, потом говорит, знаешь что, нет. Вот были такие очень тяжелые ситуации, а нет, потому что, и просто, ну тогда я обвинил человека и сказал, ты мною манипулировал, ты это сделал, вот это, и ты сделал, чтобы вот эта гадость произошла. И я бы сдержал слово, но я не хочу, чтобы эта гадость произошла. Вот так вот даже. И вот так вот отказался от слова. Я редко отказываюсь от своих слов, но был такой момент. Итак. Мы свободны тогда, когда получаем информацию изнутри и выполняем ее. Тогда это точно наше, оно нас никак не может связать. Это называется и любовь, это называется и бхакти, это называется приказ Господа. Если мы руководствуемся информацией, которая идет не изнутри, а снаружи, 100% это рабство. Вот 100%. Как бы авторитетной эта информация ни была. Потому что говорится, эта информация очень похожа, вроде всем надо, но она не моя. Нет приказа Господа, а ты это делаешь. И кто-то сказал. Ну, если кто-то сказал, и изнутри есть подтверждение, да. Изнутри есть подтверждение, да. Это значит духовный учитель. Неважно, он с регалием, без регалий, он тебе, ну, это простые люди. Они гораздо чаще играют роль духовных учителей, чем коронованные вот эти вот. Потому что они вообще не завязаны ни за что. Им, ну. А ты говоришь, да, действительно. Потому что они... Вот. Итак, твоя свобода, твой процент свободы жизни, насколько ты действуешь по приказу изнутри или по приказу снаружи. Вот, можешь посчитать свой коэффициент свободы. Рабство это никогда тебя вот принудили, ты уже не хочешь, а тебе сказали да, а то-то вот это не получишь, зарплаты не будешь. Нет. Рабство это я как бы добровольно сказал слово свое да и делаю, вроде бы хорошее дело, но это дело не мое. Это тоже рабство, и оно имеет точно такие же последствия, как и вот такое. И оно приведет к такому рабству, которым я уже жить не смогу. Постепенно. Называется окна Авертона. Мы рассматривали. Чем отличается информация снаружи и информация изнутри? Оно отличается локальностью, как локально, есть слово локально, да? Локально. Вот я в курсе, что вот здесь происходит, и глобально. Глобально знает обо всем Господь. А все окружающие знают локально. Они не знают. Они просто не знают всей моей кармы и не знают моего предназначения. И я даже его не знаю. И поэтому они могут ошибиться. Ну, например, вот мы на кухне сейчас там строгали морковку. Вот я говорю, мне вопрос такой, я строгаю морковку. Хорошее дело, хорошее. Кто-то будет ее есть. Но я могу строгать эту морковку, если рассмотреть вот это вот. Это знаете, как был примерно... Вот, как же фильм такой, Данди по кличке Крокодил, да, помните, фильм такой был, там, когда он уже пришел в Нью-Йорк, там, по-моему, да, и показывает, он ловит рыбу там, даже не ловит рыбу, а глушит там это, раз, это рыба так, чух, а потом показывают это, что вокруг, а вокруг Нью-Йорк, он просто на каком-то канале, на речке, то есть, если это где-то там на реке, ничего жилого, это одно, но если это вот там на Москва-реке или где-то глушит рыбу, или, ну, так и как-то, и, ну, и, ну, смешно, рыбе не смешно, конечно, да, но, и вот мы, локально, вроде бы, ну, сюжет такой привычный, но когда посмотрим, а к чему это дальше, вот, и может быть я строгаю эту морковку, готовую пищу, а может тут надо мной, если там камеры осветить дальше, надо мной там с пистолетом стоит, чтобы-то я строгал. И сейчас это будет, есть какой-то там серийный убийца, например, да? Вот, ну, понимаете? То есть, а мы не знаем. И поэтому любое знание, которое не изнутри, является локальным и является ошибочным. Ошибочным. Ошибка проявится позже. Позже. А раз оно является ошибочным, это означает, как это там, режет слух, кому не режет. Это дела будет от дьявола, а это дела будет от Бога. Вот и все. Вот и все. Как бы там вот все уже не согласились, да, да, да. А у тебя есть подтверждение? Вот нет подтверждения от дьявола. И ты, свое сознание, а твое сознание, помним, является инструментом. Ничего не появляется, не пройдя через сознание. Является инструментом. Ты свое сознание берешь и отдаешь в руки дьяволу. И твоим сознанием, как инструментом, пользуются, чтобы в этом мире произошло нечто. И потом ты смотришь с ужасом, кто это сделал? Да? А кто это сделал? В этом, в нашей Раше, там был один персонаж, который говорит, а кто это сделал? Это сделал ты. Это сделал ты. Ты отдал вот эти инструменты творения дьяволу. Нет ничего хуже и противнее, чем быть тупым инструментом в руках дьявола. Нет ничего хуже. Вот и все. Ты творец. Кто-то говорит, я живу в ужасном мире. Нет, ты живешь в мире, в котором принимал активное участие. И ты сталкиваешься только с тем, в чем принимал участие. Потому что подобно тому, как Господь, вот есть Господь и есть Его творение, и это одно и то же. Господь находится в своем творении, и творение находится в Господе. Точно абсолютно так же. Каждый человек находится в своем собственном творении. А я же только родился, я же ничего не делал. Да, если ты только родился, ты счастливый, то только мамину сиську видишь, и тебе хорошо. Ты находишься в раю. Все. И вокруг, и ты ничего не знаешь о всяких там этих делах. Тебе все хорошо. Ну дальше. То есть пока у тебя инсталированы вот эти программы, ты находишься в этом. Господь предлагает, давай я тебе инсталлирую. И он говорит тебе слово. Вначале было слово. Он тебе говорит слово. И ты начинаешь заполняться этими программами. И да придет царствие твое, как на небе, так и на земле. Твое небо здесь, мир духовный, да? Он говорит. Он уже есть там. Эти дворцы, этот рай. Он говорит, сделай его вот здесь. Покажи людям. Пусть они погуляют в этом нормальном мире. То есть ты сам этого делаешь, но ты этого не делаешь. Почему? Итак. Ну еще пугну один разочек, а потом это хорошее будем говорить. Так, где же это я тут читал? Вот. Так. Дела Божии, дети дьявола, узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Ровный, не любящий брата своего. Всякий, не делающий правды. Что такое ложь, что такое правда? Мы говорили, что все, что извне, все ложно. Это об этом говорит не только Козьма Прутков, об этом говорит Ачарья. Все, что изнутри, все правда. У каждого своя правда, это хорошо. Если ты не делаешь правды, ты вот. И теперь, каким образом. То есть самое главное, знаете что? Самое главное сохранить свое сознание. Как есть чувство самосохранения, мы привыкли само, чтобы там телу ничего. Но про сознание забываем. Поэтому ничто не может владеть моим сознанием. Потому что в сознании сила. Если почитать Бхагавад-гиту, да? Я прочитаю. Это глава 10, текст 22. Кришна говорит, я жизненная сила. В скобках написано сознание. Если ты отдаешь сознание свое, то значит ты отдаешь силу. Тебе жить нечем. И ты живым не являешься. Потому что сознание это и есть жизненная сила. Ты мертвец. Система очень любит покойников. Они там очень хорошо устраиваются. Вот. И система не любит живых людей, потому что они начинают ее как-то разрушать, тревожить. А вот эти покойники, которые, они думают, что они живые. Вот эта вот лекция покойникам не очень, она, ну, те, которые вот живут по правилам, она их немножко может покоробить, но я тут ни при чем. Так написано. Так написано. Они ее очень любят, и они, на самом деле, они ее не любят. Потому что мертвец любить не может. Вот не может он любить. Любить может только живой. Они думают, что они любят, потому что у них, они ж ходят как живые, как бы, но в них есть программа, что они ее любят. Они все всему этому обязаны. То есть это полное безбожие. Полное безбожие, полное без, ну, счастья тоже нет, как без счастья, как это сказать, да? Без счастья. Счастье. Счастье это с частью, я вот со всем вот этим, а они вот с конкретным. Какая бы ни была бы огромная пирамида, какая бы ни была огромная религия, и там говорят, да вот все в едином порыве. А знаете, это просто называется расширенный эгоизм. И для Бога все равно, абсолютно все равно, если я беспокоюсь о своем теле, о своем доме или о своей родине. Или о своей религии, или о своей там пастве. Все равно это расширенный эгоизм. И молюсь я за свое здоровье, за какую-то выскочила у меня почка. Или я молюсь за вот эту группу людей. Богу это все равно. Понимаете? Ты ничего не понял в этой жизни. Ну это же благородно. Но, а что ты за тех не молишься? Ой, те нехорошие. И поэтому. Когда собирается группа людей и начинает молиться за одно что-то, это эгрегориальная магия. Они просто вынуждают Бога это сделать. Он говорит, ну, пожалуйста. Потому что они... Ну, потому что то, что надо, оно и так будет. И тебе надо знать свою локальную задачу. Не надо расширять сознание. Вот, ой, надо расширять сознание. Нет, не надо расширять сознание. Наоборот, суть его ради Бога, чтобы ты знал, что тебе делать. От этого взорвется твой талант. Это снесет все лишнее. У тебя появится сила. Тебе нужен Бог. Вот это Бог. Тебе нужен Бог. Тебе не надо вот эти все знания. Бог вырастет в тебе, и тебе не надо, ой, давай настроим свою жизнь. Не надо ее настраивать, свою жизнь, потому что ее не можешь настроить. Ты можешь притвориться, что ты ее настроил. Тебе надо Бога, который вот вылезет из тебя, и потом привести в порядок. Не надо ничего приводить в порядок, потому что тогда уже все в порядке. Потому что все, что ты имеешь, будет начинать иметь силу. И то, что раньше казалось каким-то недостатком, будет преимуществом. И ничего лишнего не будет. Вот что тебе надо. Не расширение сознания, а наоборот погружение и борьба со своими недостатками. Нет ничего глупее. Борьба со своими недостатками. Во-первых, о своих недостатках мы когда узнаем. Мы узнаем тогда, когда попадаем в какую-то систему, где говорится, что вот это не годится. Пока мы не попали в какой-то круг общения, мы с этим жили вроде нормально, мы об этом и не знали, да? Вот. Появилось, как это, пока не было заповеди, грех был мертв, появилась заповедь, грех ожил, а я умер. Когда мне сообщили, что вот это никуда вообще не годится, то этим самым мне забрали сознание и внедрили туда такой жучок, и уже направили мои действия на самого себя, на исправление. Эти вещи надо было оживить и направить в нужную сторону, а я начинаю уничтожать их. Начинаю уничтожать. Но сознание, которое есть сила, которое есть не просто моделирующая сила, а сила материализации, сила проявления в этом мире чего-то и изменения в этом мире чего-то, у меня забрано. И без сознания я ничего изменить не могу. Забрали сознание, забрали силы, забрали любовь. И начинаю заниматься вот таким мазохизмом. Я мучаю себя. Потом системный браман или там пастор какой-то смотрит, когда я дохожу уже до ручки, когда во мне накапливается критическая масса. Так это и в доме происходит, мыть детей таких, да, и там, ну, везде, везде, в любой структуре, не обязательно в религиозной. Хотя, надо сказать, религиозные структуры имеют особые, на особом положении, потому что в каждой системе, в каждой структуре есть какие-то свои бренды, бренды. Бренд это то, на что как люди, как мухи на мед слетаются, что это очень важно и надо срочно сделать. Вот. И самое главное, чтобы вот это все получилось, понимаете, если ты начнешь жить свободно, у тебя будет сразу много друзей и будут враги, обязательно будут враги, лишь только потому, что ты начинаешь правильно видеть вещи. Только поэтому появятся враги, потому что они все вот в такой иллюзии, они у них сбиты точки. Вот эти сборки, они все такие косоглазые, не понимают. Им уже, потому что все, дело не в том, что вот как, не важно, что слышать и что видеть, важно, как видеть и как слышать. Потому что от того, как ты видишь и как ты слышишь, ты будешь, ты зависит, что ты видишь. Тебя научат, ты вот как смотришь книгу, видишь фигу, да? И в основном структурно организованных и образованных людей смотрят в книгу, Библия, Бхагавадгита, Коран и видят фигу, которой показывает им структура. Она говорит, вот вам. Они бхакти, они свобода. Потому что надо около нас потусоваться, сделать вот эти пунктики. Вот. А человек, который без вот этих привязок, ему уж рассказывают, с помощью комментария, а на комментарии, вот на такой комментарий, вот такая еще лекция. Вот, такая лекция. Однажды в Запорожье приехал с Москвы товарищ, браман такой, ну, гастролер такой. Вот. Там, ну, он и признался, что там, ну, надо как-то подживаться. Вот. Ну, ничего плохого, неплохую лекцию дал, но в конце он заявил такую вещь, что чтобы попасть в Царствие Небесное, или в сознание Кришны, или как это по-другому называется, ну, чтобы нормально жить, мало отдать свои руки и ноги на служение такой замечательной организации, как ИСКОН. Мало. Мало все деньги отдать туда. Мало. Надо отдать свое мышление. Вот если отдадите свое мышление, и там думаешь, а если я отдам свое мышление, тогда остальное ты и так отдам. Вот. Вот надо дать свое мышление полностью. Вот это и есть преданность. Это были те времена, когда еще, скажем так, Рокфеллеры не решили, что. И что там решается? Что русские и украинцы враги. Вот тогда они еще не решили, и они свободно, вот эти браманы, ездили. Но сейчас решили, они уже так свободно ездить не могут. То есть, понимаете, где-то решается вообще. Через парампуру эту демоническую спускается, и люди... И люди думают, ну, нам кажется, что на уровне мыслей мы свободны. Нет, не свободны. Может, мы свободны на уровне образов? Нет, мы тоже на уровне образов не свободны. Есть такое понятие клиповое мышление. Нам дают образ, мы его глотаем, не жуя, и потом этот образ отсвечивает. Мы, вот смотрите, когда сознание остановлено, оно реагирует только на то, что в нем уже есть. На новое не реагирует. На новое как чужеродное или просто не замечается. Это есть приборы, которые, вот, знаете, ну, так устроены. Вот что-то пробежало знакомое, там раз отсчитывается, что-то нет, оно это не считает. Считает неважным. Важное что? Что человеку вложили в голову. Вот мне вложили в голову, раз прошел такой указ, о, это есть. Прошло что-то, мы его даже не заметили. Да я ж тебе говорил, не помню. Почему? Потому что моя голова уже, мое сознание, сознание не в голове находится, в сердце, говорят, находится. Оно запрограммировано на... И все? А где же в этом я? Меня в этом уже нет. В этом нет. Сказали такой образ, все, значит такой. Следующий момент. И вот во всех сказках там такие, знаете, есть такие, продать душу, да, вот сказка, как продать душу? Для этого не надо подписи крови, для этого достаточно продать сознание. Продав свое сознание, ты душу продал. потому что твоим ресурсом, твоими инструментами будет дьявол строить свою реальность. Ну ты отдал ему эти инструменты, извини. Вот. И кто в первую очередь будет хлебать полной ложкой эту реальность? Ты. Понимаете? Я это адвокат дьявола сегодня. Дьявол ни при чем. Это все мы. Все мы. Кто тебе говорил ему отдавать? Ты можешь сказать нет. Но нам говорит, что мы не можем сказать нет. И кто-то даже говорит, нет, это слово не от Бога. Возьмите Отче наш, там сколько нет. Да? От Бога. Нет, 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 не мое, не мое, не мое. Моего здесь мало, моей части творения здесь мало. Мало, все остальное нет. Все остальное нет. Это психологи говорят, да, говорить легко, да, говорить легко. А можешь это, ну да, конечно, и ты хороший ко всем, хороший ко всем. И считается вот эта толерантность, толерантность это, я расскажу, что такое толерантность. Толерантность это все. Толерантность это значит, сейчас скажу, это медицинский термин, это значит невосприимчивость, восприимчивость агрессора организма, вот микроорганизмы все, как своих друзей. Вот они меня едят заживо, а я, ну, нормально. Агрессоров и паразитов, вот это толерантность. И нам говорят, что нет. Надо говорить нет. Такой есть даже, ну, человек должен сесть и 45 минут говорить нет, 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 нет. Чтобы когда-нибудь ему предложили что-то такое, а он сказал нет. Тренироваться надо. Понимаете? Надо тренироваться, даже это наше слабое звено. Надо говорить нет.
Ну кому-то да, тяжело говорить.
Кому-то вообще невозможно. Невозможно. Вдруг он обидится. А знаете, не обидится. Не обидится. Если ты скажешь неуверенно, нет. Понимаете? Если скажешь уверенно, нет. Вот понимаете, заходит человек. Раз что-то двигает, что-то делает, и никому в голову не приходит сделать ему замечание. А если приходит человек и так крадучись, вот это что-то, все говорят. Какой-то подозрительный тип. Понимаете? У тебя должна быть уверенность. А откуда уверенность? Отсутствие страха. Откуда? Ты с Богом или нет? Ты можешь говорить нет или да, когда ты с Богом будешь. Тогда ты будешь в порядке. Ты должен быть в порядке. Тебя Господь охраняет тогда. Какой Господь? А Он в сердцах их тоже. И они говорят, ну все. Да. И у них полная уверенность, что человек прав. Ты будешь защищен. То есть нельзя вот так вот. То есть разговор с Богом. Вот что нам нужно. Общение. Общение. Еще вернемся. И никак, я хотел сейчас вам кое-что почитать. Это вот. Мы знаем, что сколько я говорю с Богом, настолько я свободен. Пока я не говорю с Богом, а говорю с окружающим, вернее, для внешнего действия использую информацию оттуда, я не просто ошибаюсь, не просто грех, ошибка мимо цели, не просто не свое. Я что-то делаю дьявольское. Это не усиление. Не усиление информации. Это так и есть. Так и есть. Поэтому мы там живем. Да, Сереж?
Книга «Есть ложь. Беседы с Богом». Читал
ее? Да. Ну, кто ее только не читал. Да.
Просто
и что?
Мнение, как она в контексте этого?
Да, эту книгу сразу сказали «не-не-не-не-не». Потом появилась книга очень похожая Светлана Лебедева, на самом деле это мужчина, он законспирировался. Да, как же называется, «Голос любящей совести». Так это все вайшнавы сказали, ну, высокопоставленные вайшнавы сказали. Фу, как ты можешь с Богом разговаривать? Не-не-не, это невыгодно. Это невыгодно система. Итак, что я хочу сказать. Свобода не проблема. Ты можешь быть свободен прямо сейчас. Любовь – проблема. Почему? Как только у тебя возникает какая-нибудь проблема денежная, здоровье, с отношениями, ты бежишь к Богу быстренько, вспоминаешь, что есть Бог, да? Бежишь, бьешься об стол, там, об что-нибудь головой и говоришь, то есть я в смысле, что и ты искренне это делаешь, и говоришь, Боже! И Господь говорит, молодец, Махатма. Потому что четыре типа людей считаются махатмами, великими душами, которые обратились. Ну, понимаете, они обращаются, пока проблема. Проблема раз, говорит, ну, привет, адью, мы пошли, у нас все в порядке. Эти люди периодически освобождаются, получают свободу. И Господь на всех проливает свою милость. Кто попросит? На. Кто попросит? На. Серийный убийца попросил? На. Беспристрастен. Но любви им не дает. Не дает им любви. Любви дается, любовь дается только кому? Любовь дается только кто постоянно у него на связи. Потому что, Нарада Муни говорит, Господь не дает любовь ко всем беспристрастен. Но по поводу мокши, пожалуйста, свободу в любой момент. Помолился, получил. Помолился, получил. Попустила. Но стал ты любящим человеком? Нет. Знаешь, что тебе делать дальше? Нет. Ты просто освободился от рабства. Я хочу сказать, что от рабства освободиться в этом ужасном, на первый взгляд, мире легко. Ты можешь прямо сейчас помолиться, и конкретно вот твое тело, твоя жизнь свободна. Но что ты будешь делать дальше? Без любви. Ты как был никто, так ты остался ничто. Только ты был ничто в рабстве, сейчас ты ничто, пока на свободе. Да? Надолго ли? Когда ты только что-то, да, будешь, ты начнешь двигаться, а когда ты ничто, о, свято ж место пусто не бывает. Раз, заарканили, и все, потому что тебе нужно что-то делать. Потому что если человек начинает, дается ему любовь, не хочу говорить бхакти, тогда Господь начинает зависеть от этого человека. И поэтому, кому попало, не дается. А кто может постоянно, постоянно быть с ним на связи? Это называется чисто преданный. Маньяки, герои. Да? То есть это люди ненормальные. Говорят, не от мира сего. Они категорически не от мира сего. Им это не интересно. И поэтому знаменитый текст «Оставь все религии, все дхармы и просто предайся мне». Говорят, это надо говорить не всем. Не всем. Даже не смей говорить всем. А в Библии не, свиньям не бросай бисер, не надо. Затопчет, обратятся и тебя еще. Обратятся против тебя. Почему? Потому что все остальные махатмы, которые периодически обращаются к Господу, чтобы разбогатеть, поправить свое положение, любопытные, просто как интересно все устроено, да? Они относятся к категории свиней. Потому что без любви они все равно ничто. Они свободны, не получили мокшу. Их даже обозвали махатмами. Но они свиньи. Не надо им говорить, что все брось. Как же я брошу, если к Богу прихожу, что дай мне еще больше. Где логика, да? Только герои могут это сделать. И поэтому про вот эту знаменитую, что просто предайся мне. Просто предайся мне. Вот в Бхагавад-гите написано, Бхагавад-гита 14 года, она мне больше нравится. Говорится, 67 текст, 1867. Никогда не говори об этом тому, кто не склонен к подвигу. Только героям. И героям, и только герой достоин любви. Ты герой? Герой? Герой, это знаете, он не склонен, герой не склонен к комфорту. Да, но то герой. Героизм начинается с простого. Я сделал больше, немножко больше, чем мне предписано шастрами. Сверх это. Вот это бхакти. Героизм. То есть не побоялся, что и не посчитал, сколько там это, понимаете? Как только ты начинаешь считать, безлимитный ресурс тебе перекрывается. Ты же считаешь, ну считай дальше. Ты же за справедливость. Справедливость уже есть. Этот мир очень справедлив. Вы знаете, очень справедлив. Все люди хотят справедливости, вы заметили? Ну знаете, не все, но все рабы хотят справедливости. Почему? Но дело в том, что если бы мы знали, есть закон справедливости и закон милости. А если человек осужден на смертную казнь там, через повешение, как насчет справедливости? Ему нужна справедливость, как вы думаете? Справедливость его устраивает? Не, ему нужна только милость. Так мы все осужденные на смертную казнь. Мы все. Нам справедливость не нужна. Мы за ней гоняемся. Нам нужна милость. Нам нужна милость. Нам нужно что-то. Для этого мы должны стать героями. Милость проявляется на всех, как освобождение, да. Но мы будем освобождаться, освобождаться, постоянно бегать за новый, вдохнуть новую порцию освобождения. За нами будет всегда гнаться, чтобы нас поработить. И это мы будем в бегах в этом мире. В бегах. Понимаете? Будем искать, где лучше. Нет. Лучше там, где находишься ты, при условии, что ты делаешь то, что тебе предписал Господь Бог. И когда ты становишься собой. Вот тогда лучше. Все остальное не где-то лучше, а вот где ты, если ты делаешь то, что тебе надо. Вот тогда будет лучше. Лучше делаешь ты. Или твоим инструментом, то есть сознанием, берет дьявол и делает все плохо. Ты говоришь, я ж ничего не делал. Инструменты не простаивали. Ты даже, понимаете, инструменты не простаивали. Так. Давайте я хочу чуть-чуть почитать. Как у нас вначале было слово. То есть это ну, не фигуральное выражение, как меняются слова. Я много читал, что как меняются слова в Библии. Читал, как заменять. И одно слово заменилось. Заменили одно слово. Смысл другой. Как в Бхагавадгите заменяют слова. Значит, был организован на человечество накинута сеть. Эта сеть называется христианство. Эта сеть временная, она сделала свое дело. Сейчас ее уничтожают по всему миру. Я уже рассказывал, как христианство уничтожается по всему миру. Как в России рассказывал на прошлой, по-моему, да? А теперь вот просто факты. Это просто факты, которые вещь очень упрямая. Факты, цифры, когда это все было. Для чего уничтожается христианство? Потому что оно как инструмент порабощения вот этих точек привязки устарело. Люди идут дальше. Потому что, смотрите, христианство очень сильно поработилось там, русские народы, славянские народы. Русский народ, на самом деле, это не вот эти... Русский народ, это не белый народ. Он, может быть, и, знаете, там, тунгусы всякие, они тоже относились к этим, к русским. Это потом взяли одну белую расу. То есть, был специальный указ сверху. Белая раса, что-то очень плохо поддается дрессировке. Назовем их русскими и объявим охоту, да? А потом в 1905 году там стали раздавать всем национальности. Как только пришла революция, а до этого не знали национальности. Сделали что-то около 50, потом сказали, не потянем. Ну, организовывают у нас 15 республик, да, 15 ограничились. Это придуманные национальности. Придуманные. И русская в том числе. К русским на тот период относились все, которые были православные. А те, которые были мусульмане, они все назывались татарами. Ну и татар тоже одну народность выделили, сказали, эти татары, а это уже не татары. Такие узбеки, вот всякие там это, ну. Понимаете? То есть это просто придумал, это кто-то придумал. Но мы верим, смотришь, ну так узбекская рожа, русская рожа, украинская рожа. Это вообще, украинский, русский, это вообще это такой маразм, понимаете? Одни и те же люди. Вот. Итак. Христианство сделало свою роль, теперь оно не тянет программы, которые, потому что появилось во все управления, вот эти так называемые голубые, так называемые вот это, убрали роль еврейства, сказали, что евреев вообще нет, а еврейский вопрос убрал Ельцин, например, да. Как только убирается еврейский вопрос, сразу легализуются голубые, легализуются сатанисты, как это легализовались в Соединенных Штатах Америки. Вот. И христианство стало, это окна Авертона, христианство просто парализовало сознание, а теперь надо пуститься во все тяжкие, и христианство начинает мешать. Там же принципы, и он начинает уничтожать. Сейчас я Буду читать, как оно уничтожается в России и в Соединенных Штатах. Как оно уничтожается? Очень просто. Заменяются некоторые слова. Эти слова просто запрещаются. Запрещается это говорить. Если ты это не говоришь, это, смотрите, все, что ты... Вот ребенок мыслит образами, он еще не умеет разговаривать. Вы знаете, как он там видит всяких там привидений, он это все. Но как только ты начинаешь обладать членораздельной речью, ты не можешь думать дальше этой членораздельной речи. Ты в этих рамках мыслишь. Сколько слов в твоей голове, столько. А если в твоей голове конкретный сленг религиозный, а это фу, это так, корми там говорят. Вот. Это некоторые вайшнавы, в кавычках, говорят, как, знаете, людоедка Эллочка, знаете, персонаж 12 стульев. У нее там 15 слов, так они говорят точно так же. Благоприятно, неблагоприятно, вдохновили, не вдохновили, вот это вот, и все. То есть вот такое вот мышление, очень управляемое. И этот человек не может, он не воспринимает другие вот эти. И там война, там это, его просто прям просто грут на куски, он это даже не замечает. Даже не замечает. Вот. И поэтому христианство сильно ограничило то, что люди думали широко. Русский язык, знаете, русский язык, букв сколько это было? Ого, сколько было букв? Сделали 30. Каждая буква имела свое значение. 127 было в русском языке. Да, столько букв. Если у меня нет столько букв, я не могу это выразить. А потом невозможно написать некоторые слова. А потом слова сократили. Если у меня нет этих слов в голове, у меня нет и понятий. И что бы с моим мировоззрением? А в русском языке, как и, впрочем, в других языках, были, каждое слово имело конкретное значение, потому что оно состояло из этого значения. Да? Ну вот Задорно сейчас этим занимается. Прямо читаешь, и вот там, вот, ну, самолет сам летит, да, вот просто вот даже вот это новое слово, ну, вот такое. Так придумали слова, которые вот так вот, непонятно что, а бы придумать, и к ним можно лепить. Таким образом убирается смысл слов. И люди забывают смысл слов. Если люди забыли смысл слов, им можно придать другой смысл. Вот таким образом, Божья программа, которая во мне вот инсталлирована, может быть убрана. Если я говорю на языке, который не понимаю. Мы говорим на языке раньше, если этот человек говорил слово, оно тут же материализовалось. Тут же вот это было, каждое слово было конкретно. А сейчас у нас это как называется, на санскрите пралджалпа называется, мы говорим, лишь бы говорить, лишь бы между собой какая-то энергия нам проскакивала, и нам от этого хорошо. Вот. Мы говорим бесполезно, а значит вредно. Итак, статья называется, написал... Статья Кирилла. Уничтожение христианства координируется в мировом масштабе. В США, в школах, вот то, что оно координируется, давно не новость. А как оно координируется? Как координируется уничтожение? На этом примере уничтожение вайшнавизма, уничтожение все-все-все, что потом, если это уничтожить, то потом мы смотрим на сплошная толерантность, мы принимаем все. Мы принимаем все и всякие извращения. Я что хочу сказать еще раз, что надо с большой осторожностью относиться к тому, ко всему, что идет извне, особенно к брендам религиозным. Потому что, то есть, а какой у вас авторитет? А вы вот, то есть это, на кому сказать, чтобы на тебя воздействовать по-другому, да? То есть, если через сердце, потому что именно через религию, именно через религию, через религиозный бренд проходят такие ужасные вещи, такие мерзкие вещи, которые ни через какой другой бренд люди не примут. Понимаете? Надо сказать и доказать, что это от Бога. Ну вот это войны христианские возьмите, да? Доказать, чтобы это от Бога, чтобы вот эти крестовые походы, когда там зачищалось все. Вот. Ну и много И поэтому, что-то ты религиозный, только я еще более подозрительно должен, это, религиозный ли ты, от Бога ли ты, да. Итак, сатанин во всей красе, да, мы сейчас будем читать. В США в школах внедрен запрет. Запрет. Где? В школах. Потому что программирование с такого возраста ж легче, да? На упоминание Бога. Что Бог просто есть. Запрета на употребление слова Рождество, рождественская елка и прочее. Изымаются и сжигаются книги Марка Твена, Уильяма Шекспира, ну, в связи с тем, что там эти слова есть. Убираются слова, ну это как, везде в картах убрали, например, слово «Великая Тартария», сейчас никто про нее не знает, «Великая Тартария», просто не знает. Потому что если про нее узнать, у нас возникнет много вопросов к управленцам. Поэтому, ну, нету. На протяжении последнего года администрации многих школ вынудили ввести запрет. Администрации многих школ, то есть это не администрация решила, это им сверху спустили резолюцию и вынудили внести запрет на упоминание Всевышнего в кавычках, Бога в кавычках и других религиозных терминов. Эти слова нельзя использовать как учителем, так и учеником. Педагоги вынудили пересматривать учебную программу и исключать из текстов различных произведений отрывки религиозного характера. Да, 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 есть дата, есть конкретные люди, которые за этим стоят. Это цветочки, это даже не цветочки, это даже, я не знаю, я только подбираю, что там дальше. Вы думаете, США, в России, в Украине, это все, это везде, потому что это глобальный проект. Название называется «Уничтожение христианства координируется в мировом масштабе». Мы должны понимать, что все и давно координируется именно в мировом масштабе. Но если ты с Богом, это тебя не коснется. Ты можешь противостоять один вот этому. Мы напуганы количеством. Количество – это материальная концепция сознания, сознания. Их много, но они ж без сознания. Ты что, не понимаешь? Ты один с сознанием можешь им противостоять. Ты с сознанием, ты с сознанием. Мы думаем, надо собрать побольше бригаду. Те сразу организуют. Потому что бригада это уже, ну, понимаете, да? Библиотеки сжигались одновременно, мировые все. Все, вот там, ну, семь самых крупнейших, там с разницей вот в года. Понятие рай, ад, грехопадение внедрилось во все религии одновременно. Вы представляете, какая централизация мощная? И нам говорят, это были средние века. Как, понимаете, какая утонченная организация, какая точнейшая организация. Ну, вот мы даже не знаем, что такая есть. У нас такая ситуация, что вот у нас ЦРУ, КГБ между собой там что-то такое, там эти препоны, там разведчики что-то. Централизованно, раз, и все. То, что деньги везде одни и те же, это понятно, да? То есть, если долларом не обеспечен рубль, то-то-то, он не рубль, он не гривна, да? Доллар все, а доллар он в одних руках, всего в одних руках. Это как, знаете, вот вы знаете, что сейчас, я сейчас просто зачитаю. Нам говорят, телевизор не смотрите. Можно смотреть телевизор, но надо понимать, что происходит, потому что, что сейчас Украина распродается. Украины нет сейчас. Сейчас я прочитаю. А давно уже есть такая карта, она давно существует, что весь мир, вот карта мира такая, не полушария, вот она, и там на три краски. Вот там. Ротшильды, Рокфеллеры и кто там? Кто?
Морганы.
Вот. Вот это вот треть. Рокфеллером прилежит, это. И Украину уже покрасили, каким она принадлежит. То есть давно, это уже годы. Но реально сейчас компании, которые засветились, потому что когда компания начинает интенсивно работать, они засвечиваются, от кого они. Вот сейчас, например, Приватизацией занимается некто Наталья Яреско. Это гражданка США, ставленника Ротшильда. Ротшильды тормозили приватизацию на Украине до тех пор, пока не скупили все долги. И не то, что они там с кем-то там борются. Не-не-не-не-не. Они потому что, знаете, это как право первой ночи там. У кого больше долгов, кто скупил, тот имеет право выбирать там из этого торта, который идет на распродажу. Что они будут там скупать? Порты, нефтегазопроводы, аэропорты, инфраструктуры, землю с ее недрами. Вот. И это называется, знаете, то есть только сейчас всплыло, что они бенефицианты. Бенефицианты это, владельцы. Ну, а карта-то была давно уже известна. Но сейчас уже видно, сейчас уже доказывать не надо, видно. Вот, занимаются скупкой долгов Украины и их реструктуризацией. Красивое слово. Реструктуризация. А знаете, что такое реструктуризация долгов? Реструктуризация долгов это значит отобрать у людей действующие активы, средства производства, которые приносят живые деньги. Которые вот работают. Эти же люди будут работать. А всякие дохленьки, вот пожалуйста. Информация такая удручающая, да? То есть все решают без нас. А вот эти все революции, а нам говорят революции. Знаете, кто делает революции? И кто занимается реструктуризацией, да? Кто этим занимается? Занимаемся этим мы, своими руками. Мы своими руками делаем оружие и стреляем друг друга. И потом, когда нам скажут, а у нас уже фишка в голове такая, потому что одно слово заменили на другое, мы с вами добровольно пойдем в крематорий и будем считать, что это вот это овцы такие, да? Сами. И повяжем, и настучим на ближнего, и сами его притащим, вот так вот. Я помню, в школе так это делались. Ну, на уровне школы, да, кто-то, о, и весь класс бежит, и вот он, негодяй, он сказал не такое слово. Вот такое, да, да. Было такое, да? Да. И все были гордые пионеры такие ходили. Вот, зомби в красных галстуках, да. Да, сейчас не другое. Сейчас, понимаете, зомбирование на более тонком уровне. Почему? Зомбирование на поверхностном уровне, это видно. Все одинаковые. Но когда кажется, что все разные, и такие зомби, это когда зомби кажутся свободными и окружающими себе, это вот самое страшное. Потому что когда на поверхности болячка, вот ее есть еще лечить, а когда ее не видно, когда он считает эти внедренные программы своим естеством, тогда он говорит, а что мне лечиться, мне не надо лечиться, я здоров. Вот. И вот такие вот, на данный момент совокупный долг Украины, это значит долг частных лиц и государства, более 100 миллиардов долларов. При Януковиче было 80, смотрите, за какой короткий срок подскочило. Как, вот как только Януковича убрали, и сразу что сделали? Занимать вот это, зачем занимать? Чтобы пришли те и сказали, а это наше, это уже наше. Вот. И на этом фоне... Люди идут воевать. Люди думают, что они под флагом национализма или там как патриотизма. Да? Ну какой патриотизм? Вы, ребята, кому вы принадлежите уже? Вы понимаете? Да? Вы даже не Америке принадлежите. Нет, не Америке. Америка сама на ладан дышит. Там тоже не сильно хорошо. Ну, так, что-то я на этих Ротшильдов подтянул у меня. Ротшильды тут ни при чем. Да, ну вот я к тому, что все централизовано. И централизовано вот этими ребятами. Они тоже не последнее звено. То есть вот они, потом идут евреи, гомики вот эти вот. Но над Ротшильдом кто-то еще есть. Кто-то еще есть. Не люди. Вот. Мы, понимаете, мы любим и не понимаем... Ну, тех, кого надо их любить, не надо. Любим, любим, структуру любим. Ой, они нас... Ой, там Янукович выделил пенсионеров, и опять гривен побольше. Там, и мы готовы там ему. Мы не понимаем. И ненавидим, не понимаем, кого ненавидеть. А их не надо ненавидеть. Их не надо ненавидеть. Они всего лишь инструмент, который изымает твой инструмент. И твоим инструментом без тебя они ничего с тобой не сделают. И мы в это не верим. Ну как же все время делали? Нет. Есть люди, которые не поддаются. Есть некоторые, даже группы есть людей. Я это не буду. Там целая страна, которая вышла из-под этого. СМИ это вообще не афишируют. Исландия. Исландия. Там народ взял свои руки. И бедная Исландия. У них там и национальный доход, и все хорошо, потому что сказали... Плевать на вашу вот эту валюту, мы сами избираем. И знаете, как они связались? Они не стали, они связались по интернету. Связались по интернету, проголосовали, и пришло нас больше. Пошли вон отсюда. Выдвинули своих, то есть там не назначаемость, а снизу. Но это другой вопрос. То есть есть в этом мире, вот они живут хорошо. Вот там кто-то нашелся, понимаете? Там кто-то нашелся буйный, от Бога. Кто-то нашелся, понимаете? И сумел организовать. Итак, на протяжении последнего года администрации многих школ вынудили внести запрет на упоминание Всевышнего, Бога и других религиозных терминов. Эти слова нельзя использовать как учителем, так и учеником. Педагоги вынуждены пересматривать учебную программу и исключать из текстов различных произведений отрывки религиозного характера. Идет зачистка. Я уже говорил, в Бхагавад-гите, вот в этой вот, нет, вот в синий, да? Синий. Я ее сейчас уже называю та еврейская Бхагавад-гита, вот эта вот советская, та еврейская. Вот, потому что, ну, оно прошло, там зачистили, ее зачистили. И вот в той три раза упоминалось в введении, предисловие к английскому знанию, что надо под непосредственным руководством Господа, под непосредственным, а в этой только один. Просто вынают абзацами, вынают целыми фразами, вынают, идет уничтожение. Администрации пришлось пойти им навстречу, иначе бы в школе грозил судебный иск. Основанием мог послужить текст первой поправки в Конституции США, в которой сказано: Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии или запрещающего свободное исповедание одной. Знаете, расплывчатая формулировка, да, но. Поэтому было решено, что упоминание религиозных элементов христианства в школьной программе может ущемить права учеников, принадлежащих другой конфессии или придерживающихся атеизма. Вот Дезире Кирпатрик, это директор учреждения, комментирует. Как директор, я должна переступить через собственное религиозное убеждение и следовать букве закона. И в то же время другие представители образовательной системы штата обвиняют школу в ущемлении прав. В американскую школу под запрет попало исполнение патриотической песни «Боже, храни Америку». Им пришлось убрать из текста слово «Бог». Правки, в частности, подверглась пьеса Уильяма Шекспира. На Рождество запрещено всякое упоминание о самом Рождестве Христовом, равно как выставлять христианские символы. Власти убрали надпись «Рождеством Христовым» с уличных плакатов. Надписи убрали это вот происходит. Да, убрали с... Кстати, вот Советский Союз, Рождество-то не особо. Новый год, да и Новый год, да? А Америка, Рождество, вот по фильмам посмотрите, Рождество. И смотрите, как там лихо за все взялись. И что общественность ничего не может сделать, потому что уголовная ответственность. Надпись убрали с рождественских платформ во время ежегодного царствия шествия в Денвере, хотя в нем беспрепятственно участвовали группы лесбиянок и гомосексуалистов. Я это немножко в сторону... Но у нас-то все хорошо. Нет, зачистка, как происходит зачистка религии, именно христианства, именно православия в России. В России. На Украине я ничего не говорю уже. На Украине вообще непонятно, что творится. Сейчас тут вот так вот. Сейчас просто делят пирог. Так, как в России. Я просто напомню, это говорил. 20-й съезд КПСС. Дыра в истории христианства образовалась с 29 по 59 год. После съезда КПСС. После 20-го съезда. Дыра. Знаете, почему дыра? Умер Сталин, КПСС, да, там как раз рассматривался вопрос о культе, культ был, ну, пока цари на троне, с царями все в ладу, царя никто не тронет пока, но только царь ходит. Да, да, да. Вот, и одновременно была вот эта история, а тогда все православие было под КГБ. Просто были, ну, не батюшки, а вот эти из силовых структур. Батюшки-комиссары были. Комиссары. Ну да. Идеологи. То есть их в историю не впишешь, да? Как уничтожение вот лидеров исконных, их тоже в историю не впишешь. Ну и поэтому образовалась дыра. Сказали, ну нет этого. А дальше. Период гласности. Дыра расширилась до 70 лет. До 70 лет. А что 70 лет было назад? 70 лет было образование православия, которое есть, путем объединения пяти религий. Мы уже не знаем. Мы думаем, православие вот пришло, принял там этот Владимир Ясносолнышко. Нет, христианство несколько раз уничтожалось, зачищалось по новой, еще. И в 905 году только победили кристофериане, у которых, кстати, лидер был, изображался не иначе, как с собачьей головой до сих пор. Вообще странный парень, да? Вот. Они победили крестьян, суннитов, шиитов. В общем, пять религий объединились под кристофериане. И вот то, что мы сейчас имеем, вот это собачья религия. Мы говорим, православие круто, католики все уже спортились. Но не надо сбрасывать со счетов, что православие адаптировалось под местных немножко, и за счет местного менталитета, где им пришлось, ну вот это, практически язычество, за счет вот этого язычества что-то еще сохранилось. Оно нам не принесло, оно усекло то, что было. Его стало меньше, но там как-то в этих рамках еще есть. И вот теперь оно стало мешать, надо убрать последнее. Вот что сегодня? А сегодня история православия. Дыра образовалась на 400 лет, то есть ее переписали. Официальная версия, то, что 400 лет назад, было совсем все по-другому. 400 лет. Я уже не говорю, что тут по плакату тысячелетия крещения Руси. Вот. А всего там 2000 лет. Иисус был в 12 веке всего, какое тысячелетие? Понимаете? Вот 400 лет, чтобы подогнать вот эти, чтобы вот эти концы в воду спрятать, да? Вот. А что будет дальше? Дальше, вот в связи с тем, что вот я читаю, как это произошло уже в Америке, дальше что будет? Дальше. То 400 лет это до Ивана Грозного усекли, потому что дальше не смогли еще. Дальше еще не смогли. Но дальше будет. Сказано, что православие было ошибкой, надо было принять католичество. Потому что это говорилось в других регионах, поскольку это мировой проект, будет везде действовать одинаково. А дальше, отрицание христианства как такового, что это язычество, что это полностью ошибочное мероприятие. Вот. Ну и все. И мы отстаем от того, что я читаю, примерно на 20-30 лет. То есть это не то, что это через 20 лет будет 30 лет там, что сейчас в Америке. Это будет гораздо раньше. Просто так, как сейчас у нас, в Америке было 30 лет назад. Вот он. А в более сжатые сроки все это будет сделано.
Да. Я извиняюсь, а на что они ссылаются при этом вот, на запрет, запрещают упоминать Бога? Как они это преподносят?
Сначала идет образование в школы, вымирает какое-то поколение. Те уже не имеют файла в голове, то есть уничтожаются некоторые слова.
Нет, цель непонятна. А как они это преподносят обществу? Почему нельзя?
Сначала образуется путем ликвидации слов, ликвидации некоторых моментов. и молодежь не принимает ценностей старшего поколения, потому что им некуда их припарковать уже сюда. Там просто Кока-Кола или что-то еще. Вместо этого. Святое место пусто не бывает. И они говорят, вот, вот. А потом, когда спускается закон, эти выросли, говорят, конечно, давно пора. И большинством голосом проголосовали. Понимаете, это программа, рассчитанная на века. Это не быстро. Это не быстро. Этот план был глобализации и оглупления народа давнишний, он не вчера созрел.
Ну, это у них форме закона, да, закреплены эти вещи, правильно?
Да, закрепляется в форме закона, тогда как бы народ сам уже требует. А требует какая-то там, может, оголтелая молодежь, причем не вся молодежь, а именно часть молодежи, которые, ну, вот самые, они ж, ну, их выставляют, их пиарят по телевизору, там он один, а там 30 против, но их не показывают по телевизору, потому что СМИ, они концентрированы в руках этих.
В Советском Союзе, в принципе, наши родители все безбожники. Причем тут это? Мне интересно, вот как они там это преподносят обществу?
Вот технологии. Сейчас тут это написано, как они признаны, потому что это практически документ. Одного замечания раввина оказывается достаточно, чтобы перепуганное руководство аэропорта Сиэтла демонтировало все рождественские ели, установленные в аэропорту. У кого власть? А вот теперь смотрите. Есть мусульманство, есть христианство. Мусульманство так не убивают, как христианство, потому что христианство там практически противоположные ценности, как у иудаизма. Первоначально христианство, иудаизм, ну когда они там были, святые есть там, везде. Но эти религии, они все демонтированы, прошли хорошую обработку. И с помощью, вот раньше с помощью христианства, вот это порабощение, а сейчас иудаизм. Иудаизм имеет два лица. Одно к гоям, одно к евреям. И сейчас делается все, чтобы все знали, что сделаешь плохо еврею, не видать от Царства Небесного. И вообще ты собака и не человек. Но христианство этому мешает. Христианство говорит, для всех. Помните, да? Иисус там. Он говорит, ты чего тут это? Сначала людей, потом собак кормим. А, помните, женщина, да, пришла там за каким-то чего? Она говорит, ой, ну ты мне только вот коснись. И он говорит, о, велика твоя вера. Вот. Но там прозвучало, что сначала евреи, а вы вообще собаки. Талмуд не считает прочие нации за людей вообще. Но христианство считает. И поэтому, ну сейчас, смотрите, что происходит. Я говорю, это происходит не в Америке, это происходит здесь и у нас. Так. И опять же, поймите, я не говорю о евреях, как о национальности, они тоже инструмент. И мне их, честно говоря, даже жалко. Потому что у них с любовью проблема. Потому что это они передают волю, не Божью волю, да. Ну, у дьявола нет любви, у них есть, ну, какие-то, у них есть, может, материальное счастье какое-то, но любви нет. Просто кто любил, тот понимает, кто не любил, тот не понимает. Кто не любил, тот будет завидовать евреям. Кто не любил, тот будет завидовать, потому что ему не с чем сравнить. Не все евреи евреи, как, точно так же, как не все русские русские, да. Что у тебя паспорт, ничего не значит, вот. Потому что сколько в тебе в этой крови, какая кровь побеждает, да. Потому что есть и герои евреи, а есть и вроде русские по паспорту, такая сволочь вообще непонятно, да. То есть национальность тут ни при чем. Национальность это. Короче говоря, твоя национальность, насколько ты свободен. Как есть вот лунная и солнечная династия, да? Солнечная лучшая, есть свободные и властные. К солнечной династии, ты сказал слово, ты его не нарушаешь. Как там Драупади там, да, сказала нечаянно, ой, ну разделите между собой там добычу. Да это же женщина, ну значит будет она на пятерых жена. Вот сказала и не может отступиться. Или там Карна, сын солнца, да, сказал слово, помните, да, к ему пришли и сказали, он говорит, ну я давай любое твое, он говорит, доспехи отдай. А он родился в доспехах, его доспехи вросли в тело. Его нельзя было проткнуть вообще ничем. И он с мясом вырвал. Уж слово дал. Вот. Это солнечная династия, которая держит слово. А лунная, вот такие вот так. Лунная династия. И вот не то, что там русские представляют это, а это нет. Нет, не русские, не евреи. В нашем понимании национальности это немножко не так. Есть просто дети дьявола, а есть дети Бога. Вот и все. Ну да, статистика говорит, что в управлении гомосексуализма и разврата, и в управлении евреев задействованы практически все евреи. Но это не говорит, а их же много, евреев. Это надо дойти, ну, вывариться в этом, понимаете. Даже в самом Израиле мне рассказывали, там, в паспорте, три черты. Вот три черты у тебя, значит, ну, ты еврей, тебе сразу работу, сразу. Если одна черта, ну, не дотягиваешь. Ищет работу, не может найти, понимаете, смотрит. Что без национализма. Вот. Одного замечания раввина оказывается достаточно, чтобы перепуганное руководство в аэропорте из Сиэтла демонтировало. Несмотря на то, что половина американцев является христианами, и 68% и 70% предпочитают традиционное пожелание счастливого Рождества, американские власти толерантно заменили его на счастливых праздников. Слово нельзя произносить. Слово. Вначале было слово. Слово нельзя произносить. Потому что иудеи в это время празднуют Хануку. Я не в курсе. Ну, что-то, наверное, серьезное очень. В 2007 году Верховный суд США отказался рассматривать вопрос о том, сколь справедлив запрет властей. В 2002 году в Бруклинском федеральном суде Эс Корос, ну какая-то женщина, заявила, что данная политика не что иное, как способственная распространению иудаизма, а федеральный суд вынес и подтвердил решение, что нет никаких свидетельств того, что действия властей могут каким-то образом унизить, опорочить христианство. А то, что еврейские символы выставлены в школах и в соответствующие праздники, говорит лишь о намерении использовать эти праздники для пропаганды уважения к культурным традициям разнообразных общин. Все остальные символы ликвидировали. Вот. Просто вот некоторые люди говорят, о, Америка, это ж там Обама, зараза, все хочет нам испортить. Нет, Америка тоже живет. А Джим Керри, знаете такого, этого Джим Керри, да? Да, вот он заявил, его слова дословно, что вы хотите от Америки, если в 26 штатах Америки разрешен секс с собственной лошадью? То есть это в законодательном порядке, да, ну ковбоиш, да, как, вот. То есть, что вы хотите дальше? Куда уже вы, куда приехали? Вот Джим Керри, молодец вообще. Подобные разговоры американскому обществу навязывают раввины от лица либеральной общественности. Религиозная война ведется на уровне лингвистического терроризма. С 2012 года политкорректную войну объявило Министерство образования Нью-Йорка. Здесь наряду с запретом религиозных праздников пошли еще дальше в процессе дебилизации населения, где политическим дискурсом владеют иудо-либералы. Именно в США в 70-е годы родилось выражение «политически корректный». С тех пор началась война либералов против традиций народов. И это война на уничтожение. То есть, если верить Библии, да, ну, так, я обращаюсь к вашей памяти, то война Божьего народа против всех народов земли началась сразу после выхода из пустыни. Помните, да? Вот. Первая и Вторая мировая война – это часть еврейской войны против землян. То же самое. И то, что сейчас происходит, то же самое. То есть, это одна и та же тенденция. А если ну, взять как-то по-вайшнавски, мы называем это просто лунная династия зачищает солнечную династию. Вот и все. Департамент образования разослал список запрещенных слов составителям текстов. После прочтения списка любому здравомыслящему человеку может показаться, что это какой-то неудачный розыгрыш. Однако это не так. Прогрессивные чиновники, в кавычках, всерьез взялись за дело, и вскоре американские дети не будут знать, что такое Рождество, но прекрасно будут осведомлены о всех понятиях гей-активистов. Просто слово. Взяли заменить слово в законодательном порядке. С февраля 2011 года в документации Госдепартамента США начали выводить слова «мама» и «папа». Запретные слова «мама» и «папа», понимаете? Потому что они оскорбляют садомистов. Отныне будет значиться «родитель номер один» и «родитель номер два». В США однополая семья прочно застолбила свои права, и поколение юных американцев не должно чувствовать себя ущербными только потому, что у них два папы. В России закон о бесполом гендере прошел в Госдуме первое чтение. То есть мы это не отстаем от прогресса. Вот смотрите, зачем запрещать говорить на нежелательные темы, если просто взять и из оборота вынуть слова. И говорить будет нечем. Потому что сознание – это инструмент творения. Но если это сознание в таком-то языке, язык в некотором роде ограничивает. Ограничивает. Но если его так ограничить, что ты будет, ты просто думая вот таким языком, который тебе сказали, такой язык, будешь творить, не понимая, и ты будешь думать, что это твоя природа. Ты будешь в этом жить и будешь, ну так и есть. Ты смиришься с этой болью. Знаете, когда вот болячка и долго болит, ты перестаешь обращать на нее внимание. Ну и нормально. Да? Как один человек ходил, у него потом больной зуб вырвали, а у него, знаете, это когда вот он весь болит. Вырвали, он говорит, такой, а там столько гноя вытекло. Он не просто был зуб, который там, а он, ну, пошло там заражение. Куда-то, как его увидели, говорит, ты что, еще бы немножко, ему тебя может это, заражение в голову пошло. С него как потек это гной. Он говорит, голова такая свежая. И вот мы ходим в тумане, не замечая того. Не замечает того. В школах запретили. Ну, почему в школах? Потому что, да, чтобы выросли незнающими. Слова «динозавр». Вот нельзя говорить слово «динозавр», понимаете? А знаете почему? А потому что... В Ветхом Завете его нету, динозавра. Он подрывает фундаментальное учение. Нету там динозавров. Бедность, безработица. Вот пожаловался бы, а нечем. Значит, все хорошо. Вот просто нету, да, слова. В черный список также попал слово «развод». Название различных болезней венерических. Вот. Слово «рабство». Вот. И вот в Исконе, наверное, еврейское руководство тоже поручило Бхактивигьяна изъять некоторые слова и заменить в Бхагавадгите. Книги Марк Твена занимают четвертое место в списках самых запрещаемых книг. Книга была исключена из школьного курса, и началась эпидемия по изъятию книг из школ. Из школ и библиотек. В Чигако их предложили сжечь. Рукописи не горят. Горят, видите. Особым вниманием цензоров пользуется роман 450 градусов по Фаренгейту. Знаете, кто-то читал?
Да, Рэй Брэдбери, да.
Как раз повествующий о будущем, в котором книги запрещены вовсе. Пожарный там как раз занимается не тушением пожара, а сожжением книг. 451 градус – это температура горения бумаги.
Как ты можешь быть быть умнее, чем твой сосед. Это преступление, нельзя читать
книгу. Да-да-да. То есть запрет на слова. Вот однажды это со мной случилось. Слово коррупция, я произнес слово коррупция неудачно при высокопоставленных особах. Они очень живо отреагировали.
Зацепило,
да. Там был Ачюта Прия, он сказал: «Прабу, какая коррупция? У нас нет коррупции». Ну вот говорил, даже то, ничего. Но когда как сказал коррупция, раз, сразу задергались. А что такое коррупция? Коррупция – это использование служебного положения в целях личного обогащения. Это, по-моему, с энциклопедии, по-моему, такое определение. Когда говоришь коррупция, сразу задергались. Вот слово коррупция – это, наверное, вот на очереди то слово, которое будет отменено. Да. Просто мы даже не должны иметь таких понятий, что такое должно быть, что такое может быть. Вот для чего зачищается язык. И тогда мы будем рабами, то есть запрет на слово. Особо выдающихся успехов достигли в Великобритании, очень странный островок, где тысячи людей попали в список расистов и гомофобов из-за слов, которыми подрастающее поколение называет друг друга во время ссор. Около 20 тысяч школьников в возрасте до 11 лет были занесены в отчет как на так называемых преступлениях на почве ненависти, например, за использование слова «гомик». Списки преступников и их деяний школа хранит в специальном файле. Эта информация может затребовать университет или потенциальный работодатель. То есть, когда они идут дальше, все их смотрят, как он... То есть не только взрослых наказывают за это уже, а и детей, что это преступление. То есть, похоже, очень торопятся, вы заметили? Очень торопятся. Мы живем в прекрасное время перемен. И помню этот один человек, в революционные времена так было классно, а что сейчас застой? Сейчас такая революция, сейчас столько дел. От тебя зависит, да? Это политкорректность, доведенная до безумия. Против белого христианства большинства нормальной сексуальной ориентации. То есть это в двух словах, что против чего. Руководство 3/4 британских компаний дали распоряжение не украшать свои офисы к Рождеству. На рождественских ярмарках в Австрии и части земель Германии решили запретить самого Санту, Санта-Клаус. В иных местах пошли другим путем. Вот я тут собрал список. Я все-таки сказал, что в Бхагавад-гите тоже меняют слова. И вот такой небольшой список, самых таких наглых таких замен. Вот слово «порок» в Бхагавад-гите заменено слово на «неблагоприятно». Понятно? Так пойдет. То есть всякое к Богу приземляется, а всякий порок, ничего так пойдет, нормально. Вот. Порок заменено на «неблагоприятно». Все это сделал Бхактивинода Госвами. Любовь – это привязанность, от которой следует отказаться. А каждое тело есть воплощение Всевышнего Господа. Эти слова Прабхупада Госвами Махарадж просто выкинул из текста. Каждое есть воплощение Господа. Какие вы боги? Не-не-не-не. Духовное и материальное состояние жизни заменил на духовный и материальный мир. То есть, прийти к духовному состоянию можно только после смерти, а сейчас нет. Финал апофеоз – это текст 9.30. Текст из описания поведения святого превращен посредством троекратного изменения в тексте на оправдание разнузданного разлагающего администратора. Это если человек совершит, он стоит на пути духовного развития, совершит самый отвратительный поступок, считать его святым. Если мы сравним тексты вот этой Бхагавад-гиты и синенькой, то вот в этой описание святого А в той описание преступника, и не надо его трогать, понимаете? Если внимательно посмотрим, там есть три изменения. Ну, прямо под себя все это и... Личный опыт поменяется инструкцией. То есть написано, мы убеждаемся на опыте, меняется, мы знаем. Вот нам сказали, мы знаем. Видите? То есть мы находимся, мы вот читаем эту книжку, здесь идет замена, это сегодняшний, вначале меняется слово. И вот мы уже не имеем собственного опыта, у нас есть опыт ачарьи, зачем? Прохат говорит, нет, только свой. Знаете, что такое свой опыт? Свой опыт, это если я когда из распоряжения Господа выполняю, вот это мой опыт. Распоряжение, если я выполняю кого-то, это моя ответственность, это мой опыт. Распоряжение администратора, это не мой опыт. И в этот момент, ну, бездумное, мой опыт личный, риск. Знаете, есть мертвые, живут в системах, а есть живые. И мертвые, они нуждаются в жизни и тянут ее с живых. Каким-то образом, каким? Вот таким образом, делают из них рабов. Они хотят жить, при этом не рискуя. Нельзя жить, не рискуя. За жизнь платится риском. Риск это... Я узнал что-то изнутри и это делаю. И изнутри мне никаких гарантий не идет, чего не скажешь об окружающих. Но все те гарантии окружающие, это липа. Они говорят гарантии, да, а вы заметите, что эти гарантии имеют срок годности. Да? Они не говорят, а что будет дальше. Вот 3 года гарантии, а потом что? А потом все. Крякнулось вот это все. Вот. Но то, что Господь имеет продолжение, ты никогда об этом сожалеть не будешь. С тобой останется это. Так. Наказание безбожников заменено на наказание преступников. Наказываются в этом мире только и исключительно безбожники, а не преступники. Кто такой преступник? Преступник тот, кто преступил закон. А кто такой безбожник? Тот, кто не послушался Бога. Понимаете? В этом вся справедливость. Акцент переставлен, просто переставлен. То есть вайшнавы становятся, то есть, это, понимаете, вайшнавы должны наказывать, потому что вайшнавы будут нарушать закон. Будут нарушать, и поэтому их надо наказывать. А вот преступники, то есть, а безбожники, не, потому что те, кто в системе, те, кто по правилам, они безбожники. Они ничего с Богом не имеют, они безбожники, они с системой, но они не по системе, она, понимаете, да? Я ясно, да? Как-то. Ага. Индивидуальность, слово просто убрали, без замены даже. Честь заменено на слово почет, и не в одном месте, в нескольких местах. Вдохновение слова убрано. Благодаря любви и преданности человек осознает меня. Слово «любовь» оказалось лишним, убрали. Благодаря преданности, ну и хватит с вас любви, человек осознает меня. Без любви ты его не осознаешь. А... Так. А, естественное, Прабхупада пишет, естественное состояние живого существа – это испытывать радость от своего могущества. То есть такой деятельный вайшнавизм. А по Бхактивиньяна Госвами это находиться в сфере энергии и наслаждения. Меняется фраза вообще, понимаете? Вот и все. Вектор поменялся с духовного на материальный. В общем, нас образовывают раввины. Не брахманы, а раввины. Вот уж воистину вот всегда такой, знаете, пример, что змея, я правда не знаю, прикоснувшись к молоку, и все молоко становится ядом. Маленькое прикосновение к Бхагавад-гите, маленькое, несколько слов, и она негодна, понимаете, негодна. Это надо заметить, это надо заметить. Но еще не все испорчено, еще испорчено даже вот в этой синей, это еще предстоит, похоже. И почему такие были, вы думаете, почему Кеннеди убили? Как вы думаете?
Потом Рейган после Кеннеди, да, пришел.
Много версий. Потому что он валюту свою ввел. валюту, а Федрезерв. Там, ой, там вот это, нет. А почему на Арчи? Потому что на Бхагавадгиту свою писала. А не потому, что там оскорбление, там то-то. Это все было, понимаете. Бхагавадгиту на свою писала, а там все было правильно.
Так она не дописала ее?
Будем ждать. Будем ждать. Не, Бхагавадгита. По этому поводу суд над Бхагавадгитой. Там очень много, сотни. Там это вот я вот несколько, а их много. И судятся люди. Мы знаем что-то об этих судах. Знаете, это еще зачем это говорю? Что есть нормальные люди, которые поднимают эти вопросы, и около них там все хорошо. А что мы сделаем, чтобы было хорошо? На чем бы хорошем таком? Надо просто перерыв. Надо перерыв, да? Что бы хорошее такое сказать? В общем, смотрите. Ты можешь все соблюдать, все правила, все делать, все правила предписания, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но если у тебя внутри ад, из тебя будет выходить ад. Ад. То есть, ну, все плохо, все плохо. Ад у тебя будет выходить, если ты твоим инструментом пользуется, ну, кто-то. Любой кто-то, вот он пускай молодец, но кто-то. Из тебя будет выходить нектар, не нравится мне это слово, да? Ну, или рай, да, все хорошо. Если ты, то есть Господь только может пролить сюда что-то. Потому что если кто-то, а не Бог, воспользуется твоими инструментами, то сделается уже только то, что уже было. И это, что было, будет конкурировать с тем, что уже есть. Война начнется сразу. А я ж его, ну, война все равно начнется. Только новое. Новое не конкурирует ни с чем. И все кидаются на это, ой, новое, свежее. Прасад. Ты должен выдавать прасад. Прасад это то, что безопасно. Все остальное жвачка. Вот. И ты это можешь делать. Хорошая мысль. Давайте запомним две мысли. Ты это можешь делать. Ты можешь делать независимо это ни от кого. Если не нравится окружение, забудь за свое окружение. Не зависит от своего окружения. Потому что то, что окружение вокруг тебя, это уже прошло через чье-то сознание, это уже материализация, это уже было, и твой ум там уже был. И не надо его переделывать, даже не думай, даже запомни, не надо его переделывать, ты должен изменить что-то вот здесь вот и выдать новое. Не надо переделкой заниматься, совершенно бесполезно. Совершенно бесполезно, совершенно бесполезно. Но чтобы что-то выдать, надо рискнуть. Надо рискнуть. Но когда ты выдаешь, тебе понравится. Тебе понравится. Всем понравится, но тебе понравится больше всего. Радость от своего могущества. Другая радость, это, знаете, не убили и хорошо. Вот это другая радость. Там землетрясения у нас нет. Как хорошо. Какая радость? Нет, это не радость. Радость от своего могущества. Не потому, что ты сохранился, а потому, что... То есть, самовыживание вообще отходит из этого. У нас это есть. Перерыв.